Заявленная тема симпозиума – Вавилон и Средневековье, но круг обсуждаемых вопросов шире. Это преемственность европейских алхимиков и магов с Вавилоном, Египтом и античностью вообще. Говорят также и о границе Средневековья с новым временем. Голговский не делает доклада, но участвует в прениях. Бонье выступает с сообщением на тему «Небо Европы 3». Как понимает Голговский, первым небом была античность, вторым – христианство, третьим – вот этому и посвящен доклад. С первой же минуты Голговский чувствует, что снова напал на след. Бонье употребляет слова «гаргойли» и «химеры» в том же смысле, что и «марголин». Видимо, эти понятия хорошо знакомы масонам высокого градуса. Но термины не удивляют и прочих участников симпозиума. Бонье строит свою речь так, что оба слова всегда можно расценить как метафоры. Он останавливается на химерах и гаргойлях, украшающих крышу Нотр-Дама. Этот храм, символизирующий христианскую Европу, защищает жуткие на вид чудища, парадоксально служащие добру. И точно так же, объясняет Бонье, химеры в духовном пространстве современного человека оберегают небо Европы и весь гуманистический мировой порядок в каждой отдельно взятой душе. После парижского пожара Голговский будет часто вспоминать эти слова, но в те дни они еще не казались сарказмом. В остальном Бонье повторяет то же самое, что говорил калининградский органист. За гаргойлями стоят древнейшие сверхъестественные сущности, ангелы и демоны, химеры создания человека, но значит ли это, что существование химер никак не подкреплено силами высшего порядка? Аудитория молчит. «Совсем наоборот», — заявляет Бонье. «Оно тоже инспирировано ими, просто задействованы другие силы, механизмы и сущности». «Очень наивно думать, — говорит он, пристально глядя в небольшой зал, — что подобная операция под силу самим людям». Он развивает свою мысль. Изменения происходят не в одном лишь дольнем мире, они случаются и выше. Война идет не только между землей и небом, но и между разными небесами. Небо остается небом, оно всегда висит над человеком, но небесные администрации меняются. Узнать, кто именно занимается нами в любой исторический момент, на самом деле просто достаточно посмотреть, во что мы верим. Как раз в конце Средневековья духовное пространство Земли буквально перевернуло могучая древняя сущность, демоническая или божественная, как кому нравится. И все другие человеческие боги, нет, не то чтобы исчезли, просто в одночасье стали смешными фигурками из церковного картона. Бонье показывает в качестве иллюстрации сложенного из бумаги человечка. «Что же это за сущность?» — спрашивает он. И сам себе отвечает. «Этот дух был известен людям давно и всегда принимал активное участие в жизни человечества под разными именами. Это он, если разобраться, и дал людям власть над миром. Но прежде он никогда не выходил на передний план и не сметал со своего пути всех остальных богов с их смешными титулами и претензиями. Дух этот парадоксален, его знают все, и одновременно он скрыт и действует из тени. Был лишь очень краткий период в новейшей истории, всего пара лет, когда он вновь позволил открыто поклоняться себе в храмах. Но роль проявленного божества в новую эпоху ему не понравилась, и после своей полной победы над прочими человеческими богами он вернулся за кулисы, как бы отрицая свое существование. Пожилые масоны при этих словах с улыбкой кивают. Они понимают, о чем идет речь. Молодежь в недоумении и просит Бонье разъяснить свои слова. Он соглашается. У него даже припасены слайды. В 1793-1794 годах в революционной Франции распространяется так называемый культ разума – «culte de la raison». Выходит декрет о запрете католического богослужения, и христианские церкви начинают насильно превращать в храмы разума. Точь-в-точь, замечает Бонье, как за 300 лет до этого их превращали в мечети в Константинополе. Это был вот именно что культ, со своими богослужениями и ритуалами, в качестве которых использовались парады и карнавалы. «Карнавализм», — мрачно подмечает Голговский, — «был мобилизован этой сворой сразу и навсегда». Другая характерная черта культа — иконоборчества, уничтожение прежних святынь, но это не был атеистический погром, вовсе нет. В 1793 году у культа разума появилось даже что-то вроде своего оракула. В ходе церемонии, проводившейся внутри захваченного Нотр-Дама, Да-да, некая артистка парижской оперы была коронована как богиня разума. «У нас здесь гость из России», — говорит Бунье, кивая на Голговского. «Ему интересно будет узнать, что на ее парижской могилке потом долго рефлексировал Иван Бунин, стремясь в преддверии Нобеля выстроить высказывание не только безупречное с точки зрения патриотизма и стиля, но полностью корректное политически и религиозно. Непростая, но важная задача для любого литературного визитера из России в Европу. Задача эта сложна и в наши дни, что мы наблюдаем по рожам наезжающих к нам из России писателей и писательниц. Но перед Второй мировой она была, пожалуй, еще замысловатее. С тех пор из уравнения ушла религия. Вот про нее-то я и хочу поговорить». Голговский звучно хлопает несколько раз в ладоши. Бонье с улыбкой продолжает. Понятно, что никто из участников культа разума не рассматривал эту богиню разума как сосредоточие мирового ума. Это была именно пифия, через которую новая верховная сущность собиралась говорить с людьми. Следуют слайды с видами парижских улиц революционной эпохи. Однако, сообщает Бонье, уже очень скоро культ разума запрещают и номинально, во всяком случае, восстанавливают в правах прежних богов. Французский Ахетатон так и не был построен, Нотр-Дам вновь отдали церкви. Все вроде бы вернулось на круги своя, но нет, совсем нет. В прежнего бога, того, который запределен разуму, уже никто особо не верит, даже его служители. А власть разума никуда не уходит после запрета его культа. Разум всего лишь не хочет, чтобы ему поклонялись в церквях и вообще осознавали его как некое персонифицированное присутствие. Зачем? И без того все сгибают выю под его ярмо, ведь так велит им сам разум. В зале смеются. «Даже сегодня, — гремит Бонье, — когда мы читаем какую-нибудь серьезную мировую газету, мы по-настоящему доверяем прочитанному только тогда, когда оно ссылается на божество по имени Резон. Также когда-то верили Мардуку, Шиве и Егове и Иисусу, но новый бог выбирает анонимную скрытность». Повторяю, что это не совсем новый бог. Новое — это хорошо забытое старое. Перед нами просто очередная маска величайшего из древних могуществ, которая одним своим ликом повернута к современности, а другим, архаичным, еще привечает поклоняющихся ему по старинному обряду. Намекну. Древний бог Атлантиды, Lord of the Rings, как рискованно пошутил брат Джон Рональд Рауэль. В зале рукоплещет. И ни слова больше. Вдумаемся в это как следует. Нотр-Дам-де-Пари — это еще и храм той великой сущности, что подарила когда-то людям инструмент познания добра и зла. Конспирологи шепчутся о власти тайного правительства, но реальность куда чудесней. Мы со всех сторон окружены мертвыми религиями, до сих пор делающими вид, что они есть, а управляет нами воля тайного, могучего и очень реального божества, которое делает вид, что его нет. Ибо один из главных постулатов культа разума в том, что Бога нет, а есть разум. Так спрятаться на самом виду надо, конечно, уметь. Но сущность эта скрыта только от черни, от тех послушных, безропотных бедняк, которых сплавляют в смерть на айфонах. Ее видели мистики разных направлений, часто далеких от европейской мысли, и они рисуют довольно грозную картину. Да. На этой загадочной ноте Бунье умолкает. Похоже, собравшиеся понимают, что имеется в виду, и вопросов не задают. Голговский знакомится с Бунье после его выступления и рассыпается в комплиментах. Бунье тоже рад видеть брата из России, и невысокий градус Голговского вызывает дополнительную симпатию к гостю. «Пиджачишка на мне рваный», — иронизирует наш автор, — «градусишка небольшой». «Вы русские мастера пить», — говорит Бонье. «А знаете ли вы, что в Европе средних веков были в большой моде состязания пьяниц? Они соревновались, кто кого перепьет. Я как раз в настроении. Поедем в город, Константин. Я вызываю вас на дружеский матч». Голговский понимает, что это его шанс. У Бонье может развязаться язык. Они едут в ресторан и начинают вечер с перно и пастиса. Затем следует кир. Смесь смородинового ликера с белым вином. Голговский не очень удачно шутит, рассказывая Бонье про русскую франкофилию и глагол «кирять».